Мікрафон у студыі Алена Давідовіча, я Дмітры Рубашны. Высокую цану заплацілі беларусы ў войнах і нашэсцях, якія прынесла мінулае стагоддзе. Ваенныя канфлікты не павінны паўтарацца, але ці дарасло чалавецтва да разумення, што спрэчкі трэба вырашаць іншымі сродкамі. У нашай студыі палітолог Алексей Аўдонін. Добрый день, здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Добрый день, Алексей. Как всегда, приглашаем слушателей присоединиться к нашему разговору. Напомню, как это можно сделать. Ну, во-первых, послать свой смс-вопрос по номеру 1062, позвонить по прямому телефону в студию 317-97-21, напомню, это минский номер, значит, код Минска 017, еще раз прямой телефон 317-97-21. Стрим идет в нашей программе в YouTube, ну и также телеграм-канал к вашим услугам, напомню, его электронный адрес. Адрес радио, нижнее подчеркивание 1. Присоединяйтесь, как всегда, ждем наших активных слушателей.
В 1981 году появился новый праздник в международном календаре – Всемирный день мира. Его учредила Генеральная ассамблея ООН. Стали отмечать каждый третий вторник сентября, затем появилась постоянная дата 21 сентября. И Международный день мира было предложено отмечать как всеобщий день отказа от насилия и прекращения огня. Очень актуально сегодня звучит его тематика, но не только, кстати, в этом смысл. Также заложен такой посыл. Нужно строить справедливое общество с равными возможностями для всех. И это один из путей решения противоречий, конфликтов и проблем, связанных с неравенством.
Да, мы поздравляем наших белорусов с этим международным днем. И, наверное, вот тему, которая стоит сегодня рассмотреть, это как раз тема мира. Почему мир сейчас оказался в состоянии неких таких резких изменений? Мы прекрасно видим, что существуют те силы, в первую очередь, это силы, ориентированные на крупный капитал, на интересы крупного капитала, которые, естественно, не заинтересованы в мире. Для них мир — это невозможность зарабатывать в короткие сроки огромное количество денег. Для них война — это бизнес. И как результат, вот эта меркантильность, да, ориентация на какие-то утилитарные цели — приводит к тому, что те модели мира, международной безопасности, которые были сформированы после Второй мировой войны, сейчас подвергаются разрушению, ревизии, попытке навязать модели перманентных войн, перманентных революций в тех или иных регионах. Для чего это делается? Конечно же, таким образом англосаксонский мир, в первую очередь Великобритания, Соединенные Штаты Америки, пытаются нажиться на других народах, других регионах, аккумулировать у себя значительные капиталы. И вот модель мира, да, за которую и Беларусь выступает, да, и фактически ведет сильнейшую борьбу за обеспечение мира у нас, в нашем регионе, в Восточной Европе. И сейчас вот эта модель мира, она, конечно же, претерпевает очень, наверное, сильнейший экзамен. Да? Мы вместе с другими народами как раз выдерживаем этот экзамен на современную модель мира.
Проходил форум 17 сентября, в День народного единства, на котором президент еще раз сказал, что Беларусь была и остается сторонницей мира, и задал вопрос, он так и звучал, американцам. Хотите ли вы мира, мирных переговоров или эскалации ситуации? Какой может быть ответ на этот вопрос?
Ну, понятно, что американцы все мониторят, все видят, и я думаю, хорошо они поняли ключевые посылы нашего президента о том, что в первую очередь мы знаем об их планах, знаем об их намерении эскалировать ситуацию вовлечением наших территорий в вооруженный конфликт в Восточной Европе. И, конечно же, поэтому, когда президент задает такой вопрос, вы за эскалацию или за мир, ну, американцы в открытую не ответят. А как они могут ответить? Только в том случае, когда остальные ключевые, да, мировые игроки в политической сфере, экономической сфере сделают некие ограничения Соединенным Штатам Америки для того, чтобы сдержать их агрессию, сдержать их реализацию этих крайне враждебных планов по отношению к белорусам, русским, украинцам, полякам тем же самым, да, то есть, и вот попытка как раз нас сдержать эту агрессию, она находит поддержку и в Китае, мы знаем, да, находит поддержку и среди стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что если не сдержать сейчас амбиции Соединенных Штатов Америки, в дальнейшем эта агрессия будет распространяться и в другие регионы мира. И вот наш президент фактически выступает таким не только лидером белорусской нации, но лидером как раз вот такого мирного движения за новую идеологию мира.
Беларусь — страна-основательница ООН. Кроме того, избиралась и в Совет Безопасности, разрабатывала резолюции, предлагала, они принимались мировым сообществом. Одна из них, вот первый этап работы в ООН, это была резолюция, предложенная именно белорусской стороной по наказанию нацистских преступников. И в будущем также Беларусь выступала с рядом мирных инициатив. Какие, ну, наиболее важные из них вы могли бы вспомнить?
Ну, знаете, вы правильно отметили, что Беларусь, она как участник Организации Объединенных Наций, как родоначальник этого движения, выступала всегда с инициативами, связанными в первую очередь по недопущению возрождения нацистского движения, возрождения фашистской идеологии. Это ключевой посыл был. Конечно же, выступала за инициативы, связанные с борьбой с бедностью, с продовольственной безопасностью. Все эти наши инициативы, наши подходы, они всегда находили отклик у наших тоже других членов ООН, потому что они все были ориентированы на то, чтобы повысить общий уровень благосостояние человечества, неважно в каких регионах они находятся. Почему наши инициативы белорусские всегда получали высокую оценку? Потому что, в первую очередь, они были хорошо проработаны, они как раз оценивали правильно ту ситуацию, которая складывалась в Африке, Латинской Америке, в бедных регионах. И мы знаем, что те инициативы, которые предлагала Беларусь, они в действительности потом же и нашей страной реализовывались. Вспомните, что наша страна и сейчас, независимая Республика Беларусь, она оказывает большую поддержку африканским странам, повышает уровень, в том числе, механизации сельского хозяйства, тем самым решает проблемы продовольствия, продовольственной безопасности.
Минск стал площадкой для переговоров, и здесь также есть примеры, когда именно в Беларусь приезжали и мировые лидеры, и различные делегации для того, чтобы попытаться найти решение сложных проблем.
Наша позиция, да, на мировой арене, она как раз ориентирована на том, чтобы продвигать мирную повестку, Те формы, которые предлагала Беларусь в виде таких площадок, переговорных площадок, на которых собирались видные политические деятели и предлагали, рассматривали те или иные варианты, вот такая форма миротворческой деятельности, мирных инициатив, она показала свою эффективность. И обратите внимание, что сейчас даже, когда идет обсуждение, к примеру, того же украинского конфликта, наши формы, они фактически заимствуются. Они говорят, если и проводить мирные переговоры, то фактически формат этих мирных переговоров, неважно, он где будет проводиться, в Турции или там в какой-то другой стране, он все равно фактически взят с наших мирных инициатив, наших форм и проработок. И о чем это говорит? О том, что мы смогли, да, белорусы, предложить наиболее оптимальные варианты для разрешения различных конфликтов мирным путем.
Какой вклад может внести Беларусь в построение нового мироустройства?
Она уже, наша страна, внесла огромный вклад, в первую очередь, теми инициативами, которые предлагались и БССР, и Республика Беларусь в рамках работы ООН. И одновременно мы видим, что сейчас, когда конфликт не прекращается в Восточной Европе, англосаксы пытаются втянуть и другие государства Восточной Европы в это противостояние, мы сохраняем свою позицию, мирную позицию, ориентацию на переговоры, ориентацию на разрешение любых спорных вопросов через дипломатию. И я думаю, что в последующем вот наши все инициативы, наши подходы будут заложены, наверное, в классические учебники по дипломатии и по миротворческой деятельности.
Минск готовится принять международную конференцию по евразийской безопасности. В каком формате, на ваш взгляд, она должна пройти? Какие вопросы там будут и должны подниматься? И какой статус будет иметь эта конференция? Проводилась аналогия с Мюнхенской конференцией. Удастся ли выйти на такой уровень?
Знаете, мы не должны оглядываться на Мюнхенскую конференцию. Это англосаксонская площадка, даже не немецкая, а англосаксонская площадка, на которой фактически собирались сильные мира сего и рассказывали, что будет в будущем, как будет развиваться ситуация, то есть фактически определяли формат будущего. И это им так нравилось. То есть они, встречаясь, тем самым говорили всему человечеству, как корпоративные элиты сформировали будущее на ближайшие там, 10-15 лет. Мы видим, что вот эта модель футуристики, то есть формирование будущего Западом, она разрушена. Теперь мы сами определяем свое будущее, и вот такие конференции, они крайне важны, потому что мы сами, да, страны евразийского пространства, собираемся, определяем ключевые подходы по повышению уровня взаимодействия, недопущению разногласий, в первую очередь в результате работы каких-то спецслужб, западных спецслужб, чтобы посеять раздор, недопонимание между членами там, ОДКБ, между членами ЕАЭС. И одновременно выработать механизмы, которые бы позволяли очень оперативно решать все вопросы в области государственной безопасности, ну и в принципе безопасности евразийского пространства.
Десятки погибших и тысячи раненых. Что сейчас происходит в Ливане и как это стало возможным?
Ну, мы видим, что ситуация, которая складывается сейчас на Ближнем Востоке, она заранее планировалась, потому что провести такую операцию с детонацией пейджеров, с детонацией мобильных телефонов. Это требовало огромных ресурсов, в первую очередь и финансовых, и временных ресурсов. Но мы обратите внимание, что это новый способ для дестабилизации общества. То есть, осуществив подрыв там, индивидуальных средств коммуникации, вы фактически, да, ввергаете общество в состояние шока, трепета и хаоса, который как раз необходим, является необходимым условием для последующего легкого, можно так в кавычках взять, способа начала боевых действий. Да? Потому что когда то или иное общество находится в шоке, его очень сложно мобилизовать. А захватить территорию как раз может быть легко. Поэтому, конечно же, ситуация на Ближнем Востоке, она не свидетельствует о том, что там скоро будет мир. Мы видим, что конфликт расширяется, в него втягивается все больше и больше государств. Кому это выгодно? Я думаю, даже не выгодно Израилю. Я думаю, что выгодно в первую очередь Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки, потому что этот регион, он, естественно, имеет гораздо больше денег, чем Украина, а значит, гораздо быстрее и больше может покупать вооружение, военной техники и оборонных корпораций США, Великобритании, Франции. Поэтому, конечно же, обратите внимание, что если они выделяют дотации на Украину постоянно, и за счет этих дотаций, получается, прокручивают их и поставляют вооружение, военную технику в Украине. То есть свои же деньги прокручивают для того, чтобы работала их оборонный сектор. А здесь, на Ближнем Востоке, не надо так делать. У самих есть деньги. Да? Есть деньги и у арабов, есть деньги у представителей Израиля.
Вот, наконец-то вы их назвали, потому что все они. Так кто осуществил все это?
Ну, мы в эфире, наверное, не можем точно сказать, потому что данных нету. Понятно, что это какая-то совершенно новая технология, которая позволяет на расстоянии производить взрывы индивидуальных средств коммуникации.
11 сентября 2001 года. День, который изменил мир. И после нападения на США появились новые стандарты безопасности. В первую очередь они затронули авиационную отрасль. На самолет больше невозможно, на борт самолета невозможно больше пронести жидкости, потому что была попытка когда-то вот изготовить взрывчатые вещества, смешивая жидкости на борту. Теперь пассажир может только ограниченное количество, контейнеры не более 100 мл, будьте там зубная паста или шампунь, любая жидкость, и общий объем не более литра. Ну, пока так. Пытались снять это ограничение, не получилось, потому что нету эффективных сканеров, которые могли бы анализировать какие-то жидкости. Весь мир живет по новым правилам уже более 20 лет. И сейчас новая угроза. Оказывается, есть технологии, которые помогают, позволяют сдетонировать средством связи. Сейчас каждый носит сотовый телефон, смартфон, там, любые какие-то приборы. Соответственно, это под угрозой любое скопление людей. Автобус, там, детская площадка, школа, все что угодно, там, где есть человек со смартфоном. И, вероятно, в первую очередь эту угрозу может почувствовать авиационная отрасль.
Как изменится, да?
Да. Что будет, если такую технологию смогут скопировать?
Ну, вы знаете, да, очень важный вопрос вы подняли, потому что после этих инцидентов однозначно каждый человек и, в первую очередь, транспортная отрасль, она оказалась под ударом. Как противостоять вот таким террористическим действиям? Сейчас очень сложно ответить. Понятно, что у каждого есть свои средства, индивидуальные средства коммуникации, мобильные телефоны, да, там пейджеры, ну, в основном мобильные телефоны. И представьте, у вас в кармане, на брюках находится сотовый телефон, и этот сотовый телефон взрывается. Естественно, принося увечья и вам, и тем людям, которые находятся рядом с вами. А если это произойдет в самолете, и произойдет не у одного человека, а хотя бы даже у 30% пассажиров, что будет? Безусловно, будет... террористический акт, который приведет огромным жертвам в результате взрыва самого самолета. Ну, не исключена такая ситуация. Как противостоять этому? Ну, возможно, будут введены новые требования о том, что выключать телефоны, их локализовать где-то, телефоны у пассажиров, чтобы они ими, ну, не пользовались. Можно, конечно, предлагать разные варианты.
А там не надо, чтобы пользовались, там это все дистанционно.
Да, дистанционно, но если его выключить и нету связи, то, ну, как он будет? Только на моменте...
А человеческий фактор из 100 телефонов какой-то может и не выключиться?
Может и не выключиться. Да, в том-то и дело. Поэтому, наверное, я думаю, будут пересматриваться правила, как международная авиационная отрасль среагирует на
Но
эти теракты.
Но вы согласны теракты? С тем, что это серьезный вызов и угроза для всех? А ядерное оружие даже можно воспроизвести, изготовить по той технологии, которая уже есть. А здесь... Как мы видим, если это все станет доступным для людей, которые хотят, ну, в каких-то целях дестабилизации или как-то еще использовать, ведь фактически там очень небольшое количество вещества, которое умещается в этом аккумуляторе, да?
Ну, самое главное, понимаете, эффект неожиданности и эффект массовости. То есть, когда ты пользуешься своим телефоном, ты же не знаешь, что там. Ты пошел и просто купил его в надежде на то, что он будет выполнять ключевые функции, да, функции коммуникации. А тут ты осознаешь, что в любой момент можешь стать жертвой, целью таких инцидентов. Поэтому, конечно же, наверное, будет какие-то и изменения национальных стандартов по импорту такой аппаратуры, в том числе, скорее всего, и на евразийское пространство в рамках ЕАЭС, для того, чтобы повысить уровень безопасности населения и не допустить проникновения такой аппаратуры на наш рынок.
А еще есть часы, наушники, там что угодно.
Поэтому, конечно же, необходима разработка, наверное, новых стандартов, подходов, которые бы позволили уже на моменте входа запуска этой продукции на рынок не допустить появления вот такого оружия у наших граждан.
То есть фактически вот одну такую операцию, которую долго планировали, ее провели... А все это открывает такой ящик Пандоры.
Ну да, но обратите внимание, что фактически те, кто провел эту операцию, показали всему миру о наличии у них таких технологий. То есть это фактически равносильно как ударом ядерной бомбы по Хиросиме и Нагасаки. Понимаете? То есть они
показали... это новое оружие.
Да, они говорят, смотрите, видите, какое у нас оружие? Будете те страны, суверенные страны, которые только попытаются там противостоять нам, мы можем применить эти технологии.
Вы понимаете, что сейчас и другие страны, а может быть, организации захотят получить такие технологии?
Конечно. И
получат, в конце концов.
Но тут же самый главный вопрос в другом. Если они наполняли вот жителей этими мобильниками, пейджерами, то есть наполняли рынок, сколько они это делали? 2 месяца, 3 месяца, год, полтора? Я думаю, что временной период был гораздо шире. Возможно, они действовали в течение там, 3-4 лет, наполняли рынок этой аппаратурой. Да, и самое важное же, надо отметить, что они знали, сколько пейджеров, сколько сотовых телефонов зашло на рынок. Да, то есть какое количество. И когда они определили условно, что их доля уже критичная, да, то есть значительная, не критичная, а значительная доля, то есть, которая может привести к хаосу в обществе, они применили эту технологию подрыва, дистанционного подрыва. Да.
Тема предстоящих президентских выборов уже все чаще звучит, появляется заявление. Вот приехали руководители избирательных органов страны СНГ в Минск, встречался также с ними президент и говорил о том, что важно разрабатывать собственные стандарты, потому что, ну, все время так, выборы оценивают по-разному, да, у каждого свои стандарты в зависимости от того, кто дает эту оценку. И главным таким стандартом должно быть соответствие избирательной кампании, собственной конституции, собственному законодательству.
Ну, мы прекрасно знаем, что Запад после развала Советского Союза, после Холодной войны, активно пытался навязать свои модели избирательных кампаний, свои избирательные кодексы для того, чтобы в ходе избирательных циклов присутствовали различные так называемые международные наблюдатели, но в действительности это как раз тот механизм, который позволял совершать государственные перевороты. Помните, что они, кроме наблюдателей, кроме неправительственных организаций, применяли такие технологии, как экзит-полы, когда условно спрашивали выходящих, за кого они проголосовали, и тем самым потом искажали социсследования, данные. И когда избирательные комиссии того или иного государства публиковали результаты выборов, они говорили, нет, выборы не так, и выборы у нас украли, результаты нечестные, и люди выходили на протесты. Классическая схема, поэтому для того, чтобы не допускать реализации этих технологий бархатных революций, нам, естественно, необходимо очень четкий формат, в первую очередь на пространствах СНГ, на пространствах евразийского нашего сообщества, для того, чтобы не дать возможности применить коллективному Западу разрушающие вот эти технологии манипуляциями общественным мнением и общественным как бы движением, да, чтобы не допустить протестных акций.
У нас активно слушатели подключаются к разговору. И, что неудивительно, волнует тема мира. Это понятно, что у белорус генетически заложена вот такая вот неприязнь, невозможность для того, чтобы сделать к войне, чтобы сделать все возможное. Люди предлагают вот свои рецепты, как говорится. Вот слушатели из Витебска позвонили и говорит, когда-то очень было широко развито антивоенное движение. Вот для любой базы натовской, которую пыталась разместить, говорит, сразу были протесты, люди собирались. Вот что сделать для того, чтобы вот во всем мире, особенно в Западной Европе, это движение активизировать, чтобы не было ни вот этих сатанинских движений, ЛГБТ и так далее и тому подобное, чтобы, в общем-то, вставали за мир простые люди. Говорит, может быть, финансировать, говорит, такие арт-вещи, финансируются же любые другие вещи. Говорит, как-то надо это активизировать. Вот один из рецептов. Рецептов много, потом озвучим.
Да, было такое движение, но мы знаем, что в настоящее время коллективный Запад крайне жестко реагирует на любые такие акции. Выявляют всех условных агентов, руководителей подпольных движений. Почему? Потому что идеологическое поле там полностью зачищено. Они не допускают никакой альтернативы, не допускают никаких акций против военных, американских военных, американских баз. И это касается не только Соединенных Штатов Америки. Обратите, как подавляется общественное мнение в Японии той же самой. Сколько там американских баз находится, какие бесчинства творят американские солдаты в Японии, да, по отношению к молодым девушкам, идет насилие, идет грабежи, в том числе убийства японского населения, а японцы ничего сделать с этим не могут. И все инциденты просто глушатся и ничего не делается. То же самое происходит и на Филиппинах, там тоже более 10 американских баз стоят, и тоже идет бесчинство. Поэтому, конечно же, чтобы осуществить такое сильное антивоенное движение, особенно рядом с американскими базами, конечно же, это требуется крайняя форма координации усилий всех стран, которые сейчас борются за свой суверенитет, за свою независимость. Это требует определенных, конечно, профессиональных навыков ведения такой подпольной борьбы. Возможно, как раз наши слушатели правильно обозначили тему. Я думаю, что эта тема, наверное, даже не для эфира, это для обсуждения нашими представителями специальных служб со своими коллегами из других стран. Но тема актуальна, потому что в действительности, если не противостоять вот этому распространению духа милитаризма, распространению военных баз Соединенных Штатов Америки и НАТО, то мы в итоге можем оказаться на грани Третьей мировой войны, которая в итоге может привести к уничтожению всего человечества.
Как известно, культура — это один из инструментов мира. Значит, вот что наши слушатели вспоминают. И говорят, начинает она с малого. Вот мы говорили о дне мира. Говорит, надо продвигать месячник мира, год мира. Ну вот в Беларуси был год мира и созидания, мы помним. И они говорят, что больше и чаще проводить конкурсов патриотической песни. Говорит, очень много хороших у нас есть песен о Беларуси, о родной стране, о мире. Но я вот вспомнила, когда-то была песня на стихи Льва Ашанина «Год мира на земле», она так и называлась. Вот, и там было обращение ко всем землянам, ко всем грядущим поколениям о том, что действительно надо сначала объявить год, день, потом месячник мира, потом год, а потом, говорит, и вообще наступит мир на земле. Это, в общем-то, такая изумительная песня. Я вот до сих пор вспоминаю мелодию шикарную. И вот у нас вот в год мира созидания в Беларуси Гюльнеш Абасова исполнила прекрасную песню «Белорусы – люди мира». Вот наши слушатели говорят, почаще, чтобы везде звучали эти песни, чтобы почаще проводили конкурсы мира. Вот недаром борьба с культурой, вот настолько вот проявление правильное, как говорится, созидающая культура идет во всем мире. Последнее вот сообщение. В Одессе памятник Пушкина уничтожают. Тот, кто в список ЮНЕСКО внесен. Понимают, что культура – это инструмент. Вот слушатели говорят, у нас такие акции патриотические, конкурсы на постсоветском пространстве проводятся. Как бы вот внедрить это и на другие континенты?
Ну, мы прекрасно знаем, да, из классики, что культура является высшей формой общественного сознания. Базисом этой формы является экономика. И, конечно же, когда сейчас Европа погружается в состояние очень глубокого финансово-экономического кризиса, то деградирует и культура. Мало того, деградирует культура, идет применение технологии по исключению альтернативных культур, да, альтернативного развития. Отсюда мы видим уничтожение памятников нашим писателям, поэтам. Для чего это делается? Для того, чтобы население, в первую очередь Европы или оккупированных территорий, которыми является Украина, оккупированная со стороны НАТО, то население в таких зонах, да, оккупированных зонах или в Европе, оно не должно развиваться, потому что культура, естественно, вы правильно сказали, она формирует эмоции, положительные, правильные эмоции, которые в последующем определяют действия. Если эмоции говорят, что вызывает как бы отторжение любой войны, любого сопротивления, конфронтации, то в этом случае население Европы может восстать против своих элит, да, изменить вообще ход истории И поэтому сейчас в Европе, на Западе очень сильно боятся распространения любых культур, ну, культурных течений, связанных с миром и созиданием. Потому что они прекрасно понимают, что в этих условиях им дух милитаризма нельзя распространить, а значит, нельзя делать так, чтобы работала их оборонная отрасль.
И еще уже конкретно...
А вот подробнее могли бы, там, кто и что запрещает?
Ну, смотрите, ну, мы уже сказали, да, запрещают, во-первых, любые...
Отмена культуры,
да,
есть же такой даже
культура.
Термин.
Не-не-не, вы сказали, что вот там Запад, там какие-то страны, где вот если... тематика мирная, да, то такое искусство запрещается. Да,
да,
это вы имели
смотри,
в виду?
Да, здесь уже вопрос в каком? Песни, да, стихотворения, любые картины, да, то есть любое искусство, связанное с популяризацией идей мира, они сразу отменяются. А какие насаждаются, обратите внимание, красные картины, да, различных красных королей там, в Великобритании идет насаждение образов воинов, образов нового формата будущего, где все находится в разрушении. Да, это разве мир? Да нет, конечно. Где вы сейчас в Европе видели белого голубя мира? Ну где? Ну нигде его нету, правильно? Популяризации его нету. И как результат, естественно, в сознании у населения формируется состояние, что война неизбежна. Война неизбежна, значит, каждый из вас пойдет на поле боя.
А вот уже конкретный к вам вопрос, в общем-то, как раз о том, что вот те же базы НАТО и так далее и тому подобное, одно из последних, в общем-то, сообщений, на что говорит наш слушатель, очень так подчеркивает и спрашивает у вас, Алексей, вот 1000 солдат США на границе Литвы, которые, в общем-то, размещаются, о чем это говорит? Он очередная, так сказать, уже порция усиления милитаризма у наших границ, но вот все-таки вот это зачем?
Ну как зачем? То есть 1000 это же не предел. Они через учения, которые сейчас постоянно проводят, отрабатывают вопросы переброски большого воинского контингента американцев через портовую инфраструктуру Германии, железнодорожные сообщения по автомобильным дорогам к нам, нашим границам. Для чего это делается? Понятно, что они отрабатывают вопросы совершения наступательной операции на восток. Притом мы прекрасно понимаем, что для них сама цель это не только Беларусь, это как раз прямое нападение на Россию с продвижением к Москве. То есть у них те же идеи, что были у Наполеона, идеи, что были у Гитлера. Этот реваншизм, который сейчас захватил умы политиков в Европе, он сохраняется, усиливается, и мы по тому характеру маневров, учений, да, и вот увеличения воинского контингента американцев на нашей границе, можем смело говорить о том, что они в действительности готовятся к некоему казус белли, к ситуации, когда может возникнуть какой-то момент, окно возможностей, и они будут готовы к осуществлению нападения на нашу территорию. Но они в том числе прекрасно понимают, что те силы и средства, которые находятся на нашей территории, в том числе и тактическое ядерное оружие, оно способно уничтожить этот воинский контингент и пресечь любые поползновения на нашу территорию.
Вот, может быть, голос наших дипломатов не очень слышен, а? Если, я почему спрашиваю, да, если такие вопросы возникают, а вообще спрашивает слушатель, а наши представители есть сейчас в ООН? Участвуют ли они в заседаниях? Вот видите, информация, возможно, не до каждого доходит.
Конечно же есть. Но я думаю, вы можете зайти на сайт нашего МИДа, и полностью там есть раздел, посвященный участию Беларуси в ООН. И представители Беларуси в ООН сейчас, конечно же, есть.
И в дискуссиях, в общем-то, таких разнообразных мы и свои те же инициативы да, но... выдвигаем. Просто, может быть, больше об этом даже средствам массовой информации надо говорить.
Конечно.
Ну что ж, спасибо, Алексей. Спасибо нашим слушателям, которые участвовали в диалоге и задавали вопросы. У нашей студии был политолог Алексей Аудонин.
Актуальный микрофон.
Трудное слово. Молния хвилинка.
Агульна вядома, што культура мовы кожнага чалавека ў значнай ступені залежыць і ад выкарыстання ў ёй слоў-паронімаў. Дакладнае іх ужыванне – адзін з даволі важных шляхоў яе павышэння. Але часам здараецца, што некаторыя з нас не ведаюць значэнні слоў і ўжываюць іх не да месца. Вось, напрыклад, словы-паронімы – «гаспадарлівы», «гэтаашчадны», «эканомны», «руплівы» у вядзенні гаспадаркі. Мне тады споўнілася 18, і я адчуваў сябе дуже дарослым, разумным і гаспадарлівым. Алеся Сіпенка. Гаспадарніцкі, які мае адносіны да гаспадарніка-кіраўніка. Таварыш міленькі згроб